Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Новым вождем Пхеньяна после смерти Ким Чен Ира становится его третий сын Ким Чен Ын. Как изменится теперь ситуация в Северной Корее? Чрезвычайное положение в западных областях Казахстана. Кто может стоять за организацией массовых беспорядков в городе Жанаузен и поселке Шепте? Чешская Республика прощается с Вацлавом Гавелом. Почему кончина бывшего диссидента и президента вызвала всемирный всплеск сочувствия и соболезнований? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 19 декабря. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Похороны северокорейского лидера Ким Чен Ира состоятся 28 декабря в Пхеньяне. В стране с 17 по 29 декабря объявлен национальный траур. Государственное телевидение страны сообщило, что глава Китайской Народной Демократической Республики скончался в возрасте 69 лет от физического и психического переутомления. Эксперты размышляют над тем, как изменится ситуация в Северной Корее после кончины лидера. Над темой работал международный обозреватель Радио Свобода Валентин Барышников.
С большим прискорбием я объявляю о том, что наш великий лидер Ким Чен Ир скончался 17 декабря от внезапного заболевания во время поездки по стране.
Это сообщение, прочитанное сдерживающим слезы диктором государственного телевидения КНДР, было сделано утром в понедельник. Информационное агентство Северной Кореи распространило кадры рыдающих людей.
Я не знаю, как выразить мое горе словами. Не могу говорить.
Это слова жителя Пхеньяна, с которым утром в понедельник говорил корреспондент китайского телевидения. Государственное телевидение страны сообщило, что глава КНДР умер 17 декабря в поезде во время поездки по стране от физического и психологического переутомления. Похороны состоятся 28 декабря в Пхеньяне. В стране с 17 до 29 декабря объявлен национальный траур. Тело Ким Чен Ира помещено в мавзолей Кумсусан. Ким Чен Ир родился в феврале 1942 года, и при этом, согласно современному северокорейскому фольклору, на небе появилась новая звезда, а с небес спустилась ласточка. Он возглавил страну после смерти своего отца Ким Ир Сена в 1994 году, имея репутацию плейбоя с пристрастием к сигарам, коньяку и хорошей кухне. При нем Северная Корея продолжала погружаться в нищету. По оценкам, до миллиона жителей КНДР умерли от голода в 90-х годах. По некоторым данным, в 2008 году северокорейский лидер перенес инсульт, а смерть его два дня назад, как сообщает агентство, наступила в результате сердечного приступа. Китай, ближайший союзник Северной Кореи, выразил глубокие соболезнования. Свои соболезнования руководство КНДР направил и президент России Дмитрий Медведев. Азиатские страны и многие правительства по всему миру с повышенным вниманием следят за ситуацией в тоталитарном и обладающем ядерным оружием государстве, где власть теперь переходит к сыну умершего лидера Ким Чен Ыну, которому, насколько известно, еще нет 30 лет. Вооруженные силы Южной Кореи приведены в состояние повышенной боеготовности. Президент Южной Кореи Ли Мин Бак призвал, однако, граждан сохранить спокойствие и заниматься своими повседневными делами.
Правительство будет самым тщательным образом наблюдать за ситуацией в Северной Корее. Кроме того, оно будет тесно сотрудничать с соседними странами и международным сообществом во имя укрепления мира и безопасности на Корейском полуострове.
Сообщил советник президента Южной Кореи Ан Хван Чан. Соединенные Штаты заявили, что пристально следят за развитием ситуации в КНДР и подчеркнули приверженность своим обязательствам по обеспечению безопасности своего союзника на Корейском полуострове. Годы конфронтации с мировым сообществом, в первую очередь из-за вопроса о ядерном оружии, сделали Северную Корею государством парии. Шестисторонние переговоры о ядерном разоружении КНДР, которые велись в течение нескольких лет, не принесли результата. О том, может ли измениться политика КНДР при новом лидере, рассуждает российский дипломат, специалист по Северной Корее Валентин Моисеев.
слишком молодой человек, еще ему лет 30 нету, а это на Востоке не очень ценится, в том смысле, что старость ассоциируется с мудростью в первую очередь. Может быть, можно ожидать перемен, потому что Ким Чен Ир, если говорить о его бэкграунде, то это был последний человек, который был ориентирован на такой кандовый социализм Советского Союза и Китая. Новое поколение можно ожидать, по крайней мере, будет ориентировано на другую модель развития, которая более современная. Это с одной стороны. Но с другой стороны, молодой руководитель не может не понимать, что любое открытие страны будет означать автоматически, на мой взгляд, конец того режима, который существует.
А вот мнение о преемнике Ким Чен Ира Дэна Камора, высокопоставленного сотрудника Организации по контролю рисков в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Ким Чен Ын пребывает в роли наследника лишь год с небольшим, и ему понадобится значительно больше времени, чтобы по-настоящему скрепить связи с военными и рабочей партией Кореи. Так что настоящий вопрос в том, собираются ли люди, стоящие за этим режимом, оставить его в этой роли, пока они дирижируют за сценой, или сместить его и поставить на его место кого-то другого, кто очень близок к семье Кимов. Пока что они ограничены в возможностях, у них траур, а 2012 год для них большой год, это столетие Ким Ир Сена. Это будет год торжеств, многое может произойти, включая возобновление шестисторонних переговоров.
Ким Чен Ын был выдвинут в преемники в прошлом году. Ему было присвоено генеральское звание. Одновременно генеральское звание получила и сестра Ким Чен Ира Ким Ген Хи, супруга вице-председателя Национальной комиссии по обороне КНДР, второго человека в стране Чан Сон Кхека. О намеченной этими решениями новой структуре власти в Северной Корее в эфире «Радио Свобода» тогда же, прошлой осенью, рассуждал эксперт по КНДР, профессор Сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков.
Формируется новая структура власти, которая в идеале, в проекте, так сказать, должна выглядеть следующим образом. Ким Чон Ун будет таким вот символическим лидером, формально всевластный диктатор. Фактически, человек, который по возрасту, по отсутствию каких-либо политических связей, реальной политической власти иметь не может, не будет. И за его спиной будет стоять Чан Сон Хэк и его жена Ким Кён Хи. Достаточно безвластный, молодой, неопытный, формальный диктатор и реальная власть за его спиной. Скорее всего, молодого Ким Чен Ына выбрали именно потому, что из всех кандидатов он с наибольшей вероятностью в политику смешиваться не будет и будет просто послушно продолжать ту линию, которую за него будут определять старшие товарищи, в первую очередь Чан Сон Хэк. И можно предположить, что это будет практически точно такая же линия, как сейчас. Может быть, какими-то небольшими изменениями, но, подчеркиваю, очень и очень небольшими.
Пока же на мировых рынках после сообщения о смерти Ким Чен Ира произошло снижение котировок. Валентин Барышников, Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 19 декабря. На центральной площади города Актау в Казахстане сегодня собрались около 3000 человек. Они требуют вывести войска из Жанаозена, где на днях произошли массовые беспорядки. Протестующие скандируют «Не стреляйте в народ». Ранее в Министерстве иностранных дел Казахстана заявили, что ситуация в юго-западных областях республики полностью стабилизирована. Там введен режим чрезвычайного положения из-за произошедших в конце минувшей недели столкновений, жертвами которых после разгона демонстрантов полиции стали по крайней мере 15 человек. Правозащитники сообщают, что число погибших может быть значительно больше. Поводом к беспорядкам стала забастовка местных нефтяников. Арестованы более 100 человек, сожжены около 50 зданий. Международные организации призывают власти Казахстана воздержаться от излишнего применения силы при наведении общественного порядка. О ситуации в этой центральноазиатской стране я беседую с постоянно работающим в Алма-Ате и Бишкеке политологом, сотрудником директором Института востоковедения Российской академии наук Александром Князевым.
Я думаю, что мы имеем дело с сочетанием целого ряда факторов, как внутреннего, так и внешнего характера. И, во-первых, налицо конкуренция и конкурентная борьба внутри самой казахстанской политической элиты, поскольку вопрос о преемнике президента остается подвешенным в воздухе уже достаточно продолжительное время. Я думаю, что мы имеем дело с борьбой между некоторыми представителями политической элиты, за которыми, в свою очередь, стоят определенные региональные и клановые интересы.
Вы клоните к тому, что эти протесты могли быть спровоцированы еще и к какой-то линии политического действия кого-то из противников Назарбаева?
Речь не о противниках Назарбаева, речь о борьбе в ближайшем окружении. То есть в окружении президента находятся представители различных кланов, каждому из которых хочется большего влияния в перспективе, в будущем и на само назначение, и хочется, чтобы представитель данного клана стал преемником Назарбаева. Вот о чем речь. За этим интересом стоит другой интерес, совершенно тривиальный, финансовый. В Западном Казахстане достаточно сильные местные кланы, и в том числе представители бизнеса кругов, которые, и это сквозит во многих публикациях, если проанализировать, которые хотели бы провести некий передел доходов от добычи нефти. На сегодняшний день Казмунайгаз, являясь государственным предприятием с участием китайского капитала, практически все их доходы, они распределяются централизованно. То есть это просто борьба за передел нефтедоходов. Это не единственный фактор. Есть еще и внешние причины, связанные как с казахскими оппозиционерами, поскольку информационное сопровождение явно курируется Аблязовым и Алиевым. Вот. Но я думаю, что есть еще и больший внешний интерес в том, чтобы иметь рычаги влияния на политику Казахстана. Тот слишком пророссийский крен, который она в последнее время приобрела, Таможенный союз, Евразийский союз, отказ от Транскаспийского газопровода, китайский крен, естественно, вызывает контрреакции. Но мир не свободен от конкуренции.
А сами люди труда, их используют, получается, как пешки, или у них есть какие-то весомые причины для того, чтобы требовать социальных льгот и гарантий новых?
Я помню, когда начинались забастовки нефтяников, кто-то из алматинских журналистов, один из первых побывавших там, обронил такую фразу, увидев то, что там происходит, же на Азене, бросил в разговоре просто в бытовом такую фразу, чтобы я так жил. На самом деле людей обманули. Вот этот трудовой спор, о котором говорит Назарбаев, и все говорят, связанные с некими там добавками, коэффициентами к заработной плате. В этом их людей просто обнадежили, что они будут зарабатывать еще больше. Речь идет ведь о том, что там очень разные нефтяники. Уже на Азене, как во всем Западном Казахстане, Мангистауской области, очень высокий процент алманов. Это казахи, вернувшиеся по программе возвращения этнических казахов после распада СССР. Это, как правило, рабочие. Рабочие такого уровня в Астане, в Алмате получают, может быть, даже на порядок меньшей заработной платы. А алманы, они очень тяжело адаптируются в казахстанском обществе. Есть сложности у них определенные бытовые. Вот все это в комплексе, все это обыгрывается. И я думаю, что основную массу вот тех, кто были забастовщиками, составляют как раз просто обманутые люди.
Александр, вы упомянули о западном клане или о представителях этого клана в Астане, Алмате. Есть какой-то политик или чиновник в окружении президента, который представляет интересы этих людей с именем и фамилией?
Ну, у меня нет оснований говорить о ком-то конкретно, поскольку здесь сразу будет прослеживаться, так сказать, попытка связать это с инициированием нынешних беспорядков. В окружении Назарбаева, в руководстве страны вообще есть представители самых разных кланов и самых разных регионов страны, в том числе и западного Казахстана.
Так где ошибся Назарбаев? Где его власть не просчитала реакцию людей? Все-таки часто Назарбаев приезжает в Москву на саммит по поводу 20-летия СНГ, где он должен бы выступить как главный мудрец, мощный старик, который олицетворяет успех 20-летней программы независимости. Вдруг вот такие неприятности?
Я думаю, что очень большая ошибка само вот это забастовочное движение, которое было использовано для нынешних беспорядков, как бы оно стало таким вот фундаментом, фоном, как угодно можно назвать, эта проблема должна была быть решена. Но только ленивый не писал в казахстанских СМИ вот за последние полгода о том, что Западный Казахстан является наиболее проблемным. Там есть внутриказахские проблемы, связанные с так называемыми адайскими племенами, которые населяют Западный Казахстан, которые несколько так своеобразно соотносятся с остальными казахами. Там есть регионы депрессивные, есть очень высокая зависимость региона вообще, жизнеобеспечения региона. И от центрального южного Казахстана, и от сопредельных стран, от России, Азербайджана, в частности, в продовольственном вопросе. Регион сам по себе проблемный. Это было, я считаю, большой ошибкой допустить, чтобы эта проблема вот так вот была затянута, не была снивелирована каким-то образом без последствий. И фактически вот это вот затягивание решения проблемы с забастовщиками, оно создало сегодня почву для того, что происходит. Ну и второй момент, это очень нелепая, на мой взгляд, во многом информационная политика. Кто угодно комментировал происходящее в Казахстане, в Астане и в Алмате было полное молчание, за исключением там брифингов прокуратуры, а внятного разъяснения какого-то, доступного для большинства граждан, своих же граждан и для внешнего потребителя, их до сих пор нет на самом деле.
Александр, а верно ли я вас понимаю, что, по крайней мере, для казахстанского политического класса и экспертного сообщества случившееся в Жаназине большой неожиданностью не стало?
Я думаю, что нет. Это было ожидаемо. В такой форме, либо в другой, но взорваться это было должно.
15 человек, по официальным данным, погибли во время этих беспорядков. Применение силы стороны власти, очевиднее всего, было избыточным. Кто-то за это понесет ответственность в Казахстане?
Я бы не взял на себя ответственность говорить о том, что оно было избыточным. Есть разные версии, пока трудно придерживаться какой-то одной. Есть информация о прибытии, извиняюсь, Жаназин. Группы боевиков, в общем-то, были активом беспорядков, а вовсе не нефтяники. И такая информация есть. Я думаю, что пока преждевременно делать категорические выводы. Что касается ответственности, то вот реакция Назарбаева и высшего руководства должна быть более быстрой. И за прошедшие дни, наверное, уже должны быть озвучены какие-то выводы в кадровом вопросе по этому поводу.
Говорил казахстанский политолог Александр Князев. Вы слушаете программу «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 19 декабря, к российским событиям. Спасатели обнаружили тела 16 погибших в результате крушения буровой платформы «Кольская» в Охотском море. Об этом сообщили в Федеральном агентстве морского и речного транспорта. Поиски еще 37 человек продолжаются. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Платформу «Кольская» перемещали от западного побережья Камчатки на Сахалин. В процессе буксировки судна в районе с сильным штормом волны разрушили два воздушных танка «Буровой». В них начала поступать вода. Самую новую информацию из Хабаровска передает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Минин.
Вот что сообщила сотрудник пресс-службы Дальневосточного центра МЧС Мария Дубровская.
В 2 милях от ледокола «Магадан» визуально была обнаружена спасательная шлюпка. Ледокол подошел к этой шлюпке, к сожалению, шлюпка оказалась пустая. Утром 19 декабря из города Хабаровска в район проведения спасательных работ в Охотском море вылетел самолет «Ан-74». Он осуществляет воздушную разведку акватории моря и поиск пропавших людей. Также для осмотра местности с воздуха из Южно-Сахалинска вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями и необходимым снаряжением на борту.
Спасти удалось 14 человек. Шансов найти живых людей становится все меньше. Температура воды в районе ЧП около 2 градусов. Сейчас поиски приостановлены из-за темноты, но во вторник операция возобновится. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Из 67 человек один был из Хабаровского края, остальные жители Амурской, Сахалинской, Магаданской, Ленинградской, Белгородской областей, а также Красноярского края и Республики Башкортостан. Алексей Минин для Радио Свобода, Хабаровск.
О состоянии спасенных людей рассказал главный врач одной из больниц Сахалина Сергей Климанский.
Люди поступили с общим диагнозом переохлаждения, ну и какие-то были еще частности у каждого. Состояние удовлетворительное и соответствует тому поражению, которое они получили.
По факту крушения плавучей буровой платформы «Кольская» Дальневосточное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта». Расследование причин крушения буровой платформы «Кольская» ведет региональное управление Следственного комитета России. Об этом сообщил его представитель Дмитрий Хабриев.
Версий несколько. Одна из них – это неудовлетворительное состояние самой буровой платформы. Вторая версия – это нарушение правил буксировки. И третья – непринятие мер по учету погодных условий, имевших место при перегоне буровой установки.
Эксперты-экологи считают, что к трагедии с платформой «Кольская» привело несоблюдение норм безопасности и нарушение законодательства. Руководитель программы по экологической политике нефтегазового сектора Всемирного фонда дикой природы Алексей Книжников говорит, что он, его коллеги и прокуратура Сахалина обращали внимание владельцев буровой платформы и российского президента на многочисленные нарушения. Однако реакции, по словам Книжникова, не последовало никакой.
Авария произошла по вполне очевидной причине. Буровая попала в довольно сильный шторм. В целом проект по использованию этой буровой, она была доставлена в Охотское море по заказу качественной компании «Газпрома», компании «Газфлот» для начала разведочного бурения западно-камчатского шельфа. Так вот, с самого начала запуска этого проекта у нас, у экологов, этот проект вызывал очень много вопросов. И в первую очередь вопросов с точки зрения обеспечения экологической безопасности и соблюдения природоохранного законодательства. Корпорация «Газпром» продемонстрировала вопиющее нарушение ключевых норм безопасности в области охраны окружающей среды. Так, бурение с этой платформы началось при наличии отрицательного заключения экологической экспертизы. И это стало предметом не только обращения экологов в прокуратуру, но и Камчатская межрайонная прокуратура также подала иск против компании «Газпром» в связи с нарушением законодательства. Но поскольку компания не обращала внимания ни на наши требования, ни требования прокуратуры, мы 17 октября написали коллективное обращение к президенту нашей страны с требованием приостановить работу этого опасного проекта. К сожалению, ни от главы государства мы не получили никаких ответов. Платформу начали транспортировать в порт Сахалина. И как мы теперь понимаем, вот первые результаты расследования свидетельствуют о том, что и здесь были нарушены ключевые нормы безопасности, в частности, люди, которых сейчас ищут, которые находились на платформе, они вообще не должны были там находиться.
По мнению Алексея Книжникова, компании и операторы неправильно оценивают риски, что делает невозможным предотвращение новых аварий.
В силу разных причин компании и операторы либо не хотят, либо не умеют оценить риски, а, соответственно, без оценки рисков нет возможности и подготовиться к предотвращению аварийных ситуаций, и, что главное, к проведению спасательных операций. Если бы оценка рисков была проведена правильно, то ни у кого бы не пришло в голову отправлять такое количество людей через явно штормовое неспокойное море в этом сезоне с такими высокими рисками. Но, опять же, где-то что-то кто-то не рассчитал, и в итоге мы имеем эту трагедию. Действительно, должны быть серьезные претензии и к министерствам, которые согласовывали этот проект. Еще раз хочу подчеркнуть, что при реализации проекта и бурения, и транспортировки задействованы государственные корпорации. Это и «Газпром», и «Арктикмолнефтегаз», «Разведка». Это все государственные корпорации. И поэтому ответственность должна нести не только руководитель этой корпорации, но и министерство, ведомство, которые представляют интересы государства в этих компаниях.
Юрий Мелехов, генеральный директор компании «Арктикмолнефтегаз», «Разведка», которая владеет буровой «Кольская», в понедельник сообщил журналистам, что предприятие выплатит семьям погибших в результате аварии 3 миллиона рублей. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Вот главная тема второй половины этого часа. Чешская республика прощается с Вацлавом Гавелом. Почему кончина бывшего диссидента и президента вызвала всемирный всплеск сочувствия и соболезнований? Исполнился год со дня разгона акций сторонников белорусской оппозиции. Как изменил этот год отношения Минска и Москвы? Закончился международный футбольный сезон. Почему превосходство испанцев выглядит таким подавляющим? Об этом поговорим после объявления краткого выпуска новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода». Новости.
Похороны северокорейского лидера Ким Чен Ира состоятся 28 декабря в Пхеньяне. Он умер 17 декабря от сердечного приступа в возрасте 69 лет. Его сын Ким Чен Ын уже назван великим преемником, пишут сегодня северокорейские СМИ. Спасатели обнаружили тела 16 погибших в результате крушения буровой платформы «Кольская» в Охотском море, сообщили в Федеральном агентстве морского и речного транспорта. Поиски еще 37 человек продолжаются. На заседание оргкомитета митинга за честные выборы, который состоится 24 декабря в Москве, оппозиционеры выдвинули новый лозунг «Ни одного голоса Владимиру Путину на выборах президента». Новый лозунг было решено вынести на всенародное голосование в интернете. В Киеве на прошедшем в понедельник саммите Украины и ЕС объявлено о завершении длительных переговоров по договору о ассоциации, частью которого является соглашение о зоне свободной торговли. Обстановка в Казахстане после произошедших в пятницу и субботу массовых беспорядков на западе страны полностью стабилизировалась, заявляют в МИД республики. По официальным данным, в столкновениях погибли 15 человек. В Каире на площади площади Тахрир. Сотни солдат спецназа сегодня утром провели операцию против демонстрантов. По данным Министерства здравоохранения, убиты 3 человека. Таким образом, число жертв столкновения с полицией в центре Каира за последние 4 дня составило 14. Министры иностранных дел Великобритании, Германии, Польши и Швеции выступили совместным заявлением о ситуации в Белоруссии, в котором подчеркивается необходимость скорейшего освобождения политзаключенных в этой стране. Похороны бывшего президента Чехии Вацлава Гавела пройдут, скорее всего, 23 декабря, сообщают сегодня чешские СМИ. Гавел скончался в воскресенье на 76-м году жизни.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 19 декабря. Сегодня исполнился год со дня разгона акции сторонников белорусской оппозиции, которые протестовали против фальсификации выборов президента Белоруссии. 19 декабря 2010 года на площади Независимости в Минске были избиты и задержаны сотни человек. Десятки впоследствии осуждены по уголовной статье «Организация участия в массовых беспорядках». За решеткой до сих пор остаются бывшие кандидаты в президенты республики Андрей Санников и Николай Статкевич, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Минске Игорь Корней.
Из 10 кандидатов на высший государственный пост 8 оказались за решеткой еще до истечения дня голосования. Так власть отреагировала на попытку своих оппонентов поставить под сомнение честность президентских выборов. В результате разгона митинга оппозиции, на который пришли около 50 тысяч человек, были задержаны более 700 его участников. Около полусотни активистов были обвинены в попытке захвата власти и приговорены к различным срокам тюремного заключения – от 2 до 6 лет. Поэт, лидер кампании «Говори правду» Владимир Некляев. В статусе действующего кандидата в президенты был избит до потери сознания еще до закрытия избирательных участков. Приговорен к 2 годам лишения свободы с отсрочкой приговора на 2 года.
Мне целиком не задовольняет то, как мы живем.
Меня абсолютно не удовлетворяет то, как мы живем. То, что предлагает власть, это социальный пакет. Понятно, что элементарные потребности в человеке есть и будут, но они должны быть на заднем плане, а во главе должен быть дух. А дух – это культура, это литература, это язык. А ничего этого в современной Белоруссии нет. И ради этого я бы опять участвовал в президентских выборах, ради этого я снова пошел бы на площадь, даже если бы последствия для меня были еще хуже, чем в тот раз.
Я пошел бы еще раз на площадь, на откалип наступство.
Международная общественность осудила жестокость белорусских властей. Около 300 чиновников, судей, представителей силовых структур и спонсоров режима попали в черный список Брюсселя и Вашингтона. Им запрещен въезд на территорию государств Евросоюза и США, их активы за рубежом заморожены. Как и прогнозировали аналитики, Минск предпринял попытку торговаться заключенными в обмен на финансовую помощь. Весной Белоруссию охватил острый финансовый кризис, приведший к троекратному обесцениванию национальной валюты, резкому падению уровня жизни и угрозе социального взрыва. Однако в ответ на помилование президентом Лукашенко ряда политических узников, Запад заявил, что не собирается идти на поводу у властей, и за решеткой продолжают оставаться оппозиционные активисты. Среди них бывшие кандидаты в президенты Андрей Санников и Николай Статкевич, приговоренные, соответственно, к 5 и 6 годам колонии усиленного режима. Последним в списке помилованных был экс-кандидат президенты Дмитрий Ус. Ус сначала проходил в качестве подозреваемого в организации массовых беспорядков, а в конце мая, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, был приговорен к 5,5 годам тюрьмы.
В актив я записываю себе то, что сознание людей простых дошло, что у нас выборов нет и надо что-то менять. Я думал, что общество Беларуси более сознательное и будет более реагировать серьезно на все эти проблемы и с Санниковым, и с Статкевичем, и со мной. И обидно было, когда никаких действий активных по защите, просто они знают, что нас беззаконно судят, они даже не вышли, чтобы поддержать нас.
19 декабря 2010 года ареста избежали лишь 2 кандидата в президенты, шагнувший на 4-й срок Александр Лукашенко и экономист, бывший депутат парламента Виктор Терещенко. Экс-претендент на высший государственный пост Терещенко говорит, что не попал в поле зрения спецслужб лишь потому, что вместо похода на площадь согласился принять участие в телевизионном обсуждении итогов президентских выборов. Вечером 19 декабря демократические движения Белоруссии призвали неравнодушных людей стать зажженными свечами вдоль центрального проспекта Минска до площади Независимости. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Разгон декабрьской демонстрации и последовавшая за этим кампания репрессий со стороны белорусских властей против активистов оппозиции, как выяснилось, коренным образом изменило отношение Москвы и Минска. Обстоятельства этих изменений я прошу оценить обозревателя белорусской службы Радио Свобода Юрия Даркохруста.
В общем-то, если 2010 год был годом войн, экономических войн, информационных, вот мы помним, я думаю, этого «Крестного батьку» сериал, то 2011 год, в общем-то, был, скажем так, медовым годом взаимоотношений между официальным Минском и Москвой. Но некоторые люди грешным делом говорили даже о том, что вообще не российская ли рука была причастна вот тем драматическим событиям.
К организации этих событий или к разгону этих событий?
Самое главное к тому, что было потом. Потому что, знаете, разгоняют-то много где. Вот мы недавно видели, скажем, в Лондоне разгоняют, там в Москве разгоняют, но не всегда потом получается то, что в Беларуси, когда десятки людей по политическим обвинениям, в том числе кандидаты в президенты, получают очень серьезные срока. Эта ситуация создала для России просто идеальное положение.
Пророссийского кандидата на должность президента Беларуси тем самым отпала необходимость искать.
Совершенно натуральным последствием вот того, что произошло в Беларуси, оказалась, скажем так, новая холодная война Беларуси с Европой. Это огромные списки невъездных белорусских чиновников, более жесткие экономические санкции американские. Даже европейцы уже ввели, ну, такие ограниченные, но тоже санкции. И в этом смысле единственным местом, где вообще можно получить деньги, политическую поддержку, что угодно, это Россия, а особенно на фоне очень тяжелого экономического кризиса.
И Лукашенко теперь совсем-совсем некуда деваться.
Когда речь идет о суверенной стране, когда речь идет о таком, так сказать, мастере политических игр, то вот совсем-совсем я бы не сказал, что навсегда. Но то, что ему приходится и уступать очень многое из того, что в другой ситуации он бы, в общем-то, уступать не стал, это как бы совершенно очевидно.
Ну, давайте пересчитаем эти уступки.
Полное принятие всех условий таможенного союза, теперь уже и единого экономического пространства с 1 января следующего года, судя по всему, начавшаяся куда более интенсивная распродажа государственной собственности, так сказать, бриллиантов короны. Один из самых крупных бриллиантов – это Белтрансгаз. Теперь уже это просто российская собственность.
Был еще вопрос о создании совместного стратегического командования военного. Он решен как-то?
Это еще раньше был решен вопрос о создании единого командования ПВО. Про интеграцию армий, в общем-то, пока речь не идет. Там просто существует и так называемая региональная группировка, в которую входит вся белорусская армия и прилегающие российские военные округа. Это как бы такая система, она подчиняется единому командованию только в случае военных действий. А так, в общем, белорусская армия остается. Хотя, безусловно, военное сотрудничество, в общем-то, тоже углубляется. Плюс Александр Лукашенко, в общем-то, практически беспрекословно принял проект Путина о Евразийском Союзе, чего, возможно, не делал бы с такой услужливостью, будь ситуация другой.
Мы перечислили те неудобства, которые принес разгром оппозиции в декабре минувшего года режим Александра Лукашенко, кроме, собственно, того факта, что брутально подавлено общественное сопротивление и продлена тем самым перспектива пребывания Лукашенко на посту президента республики. Есть какие-то еще положительные моменты для минского режима в этом?
Эхо разгона стало та ситуация общественная, которая была в 2011 году во время кризиса. Две девальвации. Вот если в конце прошлого года, так сказать, вытянули, натянули среднюю зарплату до $500, сейчас она по официальному курсу $250. И тем не менее, никаких, собственно говоря, серьезных массовых протестов. Одной из причин этого был страх, вбитый дубинками 19 декабря и всем последующим развитием событий. Что когда вот так вот как бы выйдешь, немножко, так сказать, пошумишь, и 5 лет со строгого режима можешь получить. Когда 20 декабря прошлого года, после этого разгона, на улице вышло, ну, пару десятков человек, стало ясно, что никакого Майдана, независимо от того, были такие планы, не было, его не будет. И поэтому можно принимать спокойное решение. Можно даже сказать: а, ребята, я победил, посидите 10 суток, идите по домам. Но это не было сделано. И одна из гипотез заключается в том, что вот та политика либерализации, которая предшествовала выбору, она как бы демократической публике казалась слишком половинчатой, как бы недостаточной, а, возможно, самому президенту она бы казалась слишком смелой. И он как бы увидел, во что этот либерализм может вообще превратиться. И действовал в соответствии с формулой русского философа Константина Леонтьева: подморозить Россию, чтобы не гнила.
О ситуации в российско-белорусских отношениях обозреватель «Радио Свобода» Юрий Дракохруст.
Что будет делать левая оппозиция в Государственной Думе России? Как будут делить портфели с теми, кого называли партией жуликов и воров? Почему Сергей Миронов и Геннадий Зюганов не ходят на митинги протеста? В программе «Время политики» 19 декабря в 22 часа дискутируют депутаты Госдумы России Дмитрий Новиков, КПРФ, и Иван Грачев, «Справедливая Россия». Ведет передачу Михаил Соколов. Повторы в час ночи и в 15 часов 20 декабря.
Вы слушаете программу «Время свободы». Похороны экс-президента Чехии Вацлава Гавела пройдут в пятницу, 23 декабря. Гавел скончался в воскресенье на 76-м году жизни, и в Праге и других городах Чехии проходят спонтанные акции памяти бывшего президента, в которых участвуют тысячи людей. Руководство Европейского Союза приняло решение почтить память Вацлава Гавела. Все заседания европейских органов сегодня начинаются с минуты молчания. Флаги ЕС приспущены. Российские лидеры своего соболезнования в Чехию не прислали. Корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
О личности Вацлава Гавела в эфире «Радио Свобода» рассуждает заместитель председателя Комитета Госдумы по международной политике, член партии «Единая Россия» Андрей Климов.
Вы знаете, в наш бурный век находится много людей, которые говорят о том, что вот они являются отцами демократии, о том, что, значит, чуть ли не они участвовали в изменении судеб в 20-21 веке. Но на самом деле таких людей не очень много. И вот как раз господин Гавел является одним из таких людей. К нему можно по-разному относиться, но его роль в истории Европы, я думаю, очевидна. Это человек, который в свое время, в общем-то, открыто заявил о своих политических пристрастиях. Это было сделано в авторитарный период развития Чехословакии. Чехословацкий народ еще как единое государство сделал его первым президентом. Он участвовал в распаде так называемого социалистического блока. Повторяю еще раз, можно по-разному к этому относиться, но этот человек был у истоков этого процесса. Такие люди, как он, были бескорыстными политиками. Они делали это иногда вопреки своей карьере, вопреки материальному достатку. И они занимались этим потому, что они верили в эти идеалы. Если бы вот все политики равнялись на таких людей, наверное, наш мир был бы лучше, комфортнее, безопаснее.
Говорит член правления международного общества «Мемориал» Александр Даниэль.
Что бы я ни сказал про Вацлава Гавела, у меня все равно в голове звучит эта его фраза, которую он на одном своем выступлении в Москве нам сказал: «Не относитесь ко мне слишком серьезно, не относитесь к себе слишком серьезно». Он был человек в высшей степени, обладавший такой мудрой ироничностью по отношению к самому себе, и поэтому страшно боязно говорить какие-то пафосные слова о нем. Это был замечательный выразитель духа чешского народа и чешской культуры, духа вот этой мудрой иронии и трезвого разума. Поэтому говорить о нем как-то очень неловко, пафосно. А с другой стороны, он, конечно же, был символом. Символом для всей Восточной Европы. Символом политики, вырастающей из опыта и мысли сопротивления, символом гражданской политики, которая позволила Чехии действительно в невероятно короткие сроки перейти из состояния, как сам Гавел в своих пьесах это называл, абсурдистана, перейти к устойчивой демократии, к свободе. А нам, как всегда, не хватает своего Гавела.
Президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов высоко оценивает роль Вацлава Гавела в современной мировой политике.
Уходит самый уважаемый человек среди стран народной демократии, самый уважаемый человек среди руководителей этих новых независимых государств, включая и бывшие советские республики. Уходит Вацлав Гавел, человек, который всегда оставался гуманистом. Очень-очень жалко. Большая и большая потеря.
О Вацлаве Гавеле, с которым был знаком лично, вспоминает писатель Виктор Ерофеев.
Мне кажется, что это было один из тех редких примеров, когда интеллектуал и политик оказался в одном лице очень положительной, мощной и красивой фигурой. Вацлав Гавел всегда вызывал большое восхищение. Он был интересный драматург. Он замечательно манипулировал словом «абсурдистан», показывая все ошибки постсоветского пространства. В нем была остроумие, в нем была та элегантность культурного и, кстати говоря, с хорошими корнями человека, которая так восхищала всю Европу. Его обаяние было не только политическим, но очень личным и запоминающимся. Нет других примеров в Европе, да, прям скажем, и в мире. И равняться на него, конечно, это великая задача. И надо ему сказать спасибо за то, что все у него получилось бархатно. Он сделал Чехию мирной, красивой страной.
Лидеры многих европейских стран отреагировали на смерть политика, правозащитника и драматурга и выразили соболезнования его родным и всему чешскому народу. Официальной реакции первых лиц России на смерть Вацлава Гавела пока не последовало. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о ярких репортажах и комментариях в средствах массовой информации. Он продолжает только что начатую тему. Обозреватели чешской печати прощаются с Вацлавом Гавелом. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александр Вагнер.
Одно из крупнейших изданий «ДНС» посвящает бывшему президенту, драматургу и диссиденту две трети сегодняшнего выпуска. Газета пишет о траурных акциях, которые вчера состоялись по всей стране. Особенно много их было в Праге. На Вацлавской площади собрались тысячи людей. Цветы и зажженные свечи люди оставляли на центральных площадях рядом с домом Вацлава Гавела в Праге, рядом с дачей на востоке страны, где он умер. Сообщается о государственном трауре, который впервые в истории независимой Чехии будет длиться несколько дней, до 23 декабря, когда пройдут похороны. ДНС также публикует интервью бывшего чешского президента, цитаты из самых важных его выступлений, воспоминания ведущих чешских политиков. Вот что заявил в интервью газете нынешний премьер-министр Чехии Петр Нечас. Гавел символизировал позитивные общественные, политические и экономические перемены, которые наступили после 1989 года. Его заслуга перед Чехией, кроме прочего, в том, что он не боялся выступать во имя демократии и человеческой свободы и платил за это, находясь под постоянным наблюдением властей и даже тюремным заключением. А вот слова Гавеля вспоминает лично его знавший пражский писатель Иван Клима.
Значение личности Вацлава Гавела можно рассматривать в нескольких плоскостях. На Западе сначала узнали его проникнутые гуманизмом пьесы и эссе, а уже потом его как политика. Находясь на посту президента, он стал для всего свободного мира своего рода гарантией того, что на пространстве от Братиславы до Праги произошла глубокая реформа и устранен прошлый режим. Гавел стал не только творцом, но и символом этой перемены. Он был гарантом демократии, свободы мышления, свободы слова, основных гражданских свобод. До 1989 года жители Чехословакии практически не знали Вацлава Гавела. Он был хорошо известен в диссидентских кругах, знаком зрителям, которые приходили на его пьесы. Но благодаря своей гражданской позиции и в какой-то степени харизме, всего за несколько дней бархатной революции он стал лидером перемен.
Отношения Чехии и России при Вацлаве Гавеле были прохладными. Их очень хорошо иллюстрирует история с выдворенными из России журналистами, за которых Вацлав Гавел вступился лично. Как вспоминает в сегодняшнем выпуске газеты «Лидови новини» одна из тех, кому была отказана в российской визе, Петра Прохаскова, когда Вацлав Гавел узнал об этом, он лично написал письмо в то время президенту Владимиру Путину с вопросом, почему человек, получивший государственную награду за свою работу в Чечне в качестве журналиста, а позже как сотрудника одной из крупнейших чешских благотворительных организаций, почему этому человеку отказывают в выдаче визы. На это письмо российский президент не ответил. Вот что вспоминает Прохаскова. Вацлав Гавел не производил впечатления бесстрашного борца за свободу. После начала Чеченской войны в 1994 году Гавел стал первым государственным лидером в мире, осудившим российскую бомбардировку Грозного. После этого передо мной открылись все чеченские двери, а американские коллеги-журналисты стали завидовать, что я представляю страну, лидером которой является такой человек. Благодаря президенту они перестали путать Прагу и Вену и перестали задавать мне вопросы, есть ли в Чехии теплое море. Даже безграмотные полевые командиры в Кавказских и Азиатских горах знали, что у нас производят неплохое оружие, качественную обувь и есть президент, который знает, что такое свобода. Это была цитата из статьи чешской журналистки Петры Прохасковой, опубликованной в газете «Лидови новини» по случаю кончины бывшего президента Чехии, диссидента и драматурга Вацлава Гавела.
Обзор чешской печати корреспондента «Радио Свобода» в Праге Александр Вагнер. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Завершился международный футбольный сезон 2011 года. Последним турниром стал чемпионат мира среди клубных команд в Японии, в котором принимают участие лучшие клубы всех континентов. В финале испанский клуб «Барселона» победил бразильский «Сантос» со счетом 4-0 и убедительно подтвердил репутацию лучшей футбольной команды мира. Рассказывает спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
Кто был фаворитом? Есть один показатель. Это суммарная трансферная стоимость игроков Сантоса и Барселоны. У Сантоса она самая высокая на всем континенте Латинской Америки. Больше 90 миллионов долларов. Но у Барселоны таковая цена свыше 600 миллионов долларов. И это самый высокий показатель не только в Европе, но и в мире. Но кроме того, я напомню, что Барселона победитель Лиги чемпионов и вообще выиграла за последнее время все мыслимые и немыслимые титулы, кроме последнего розыгрыша Кубка Испании, в котором она проиграла Реалу. О Сантосе все сейчас говорят как о клубе, который в Латинской Америке лидирует. И все вспоминают времена Пеле, когда в 62-м и 63-м году Сантос выигрывал Кубок Либертадорес и Кубок Межконтинентальный, то есть формально становился лучшим клубом мира. А игрок по имени Неймар, сейчас его называют буквально ведущим игроком во всем мире, который превосходит показатели и Пеле, и прочих великих бразильцев. Сантос показал зрелую игру на этом турнире, но когда на поле вышла Барселона и стала традиционной своей манере владеть мячом, изредка забивая, изредка это значит по два мяча за тайм, а всего 4-0. Конечно, такой счет для финала формально чемпионата мира среди клубов что-то такое несусветное. Между тем, у Барселоны была очень серьезная потеря. В полуфинале она потеряла одного своего нападающего, Давида Вилью, который все не больше, не меньше, как сломал ногу. И теперь его участие в чемпионате Европы в июне будущего года под вопросом. Но Барселона недавно купила Фабрегаса у Арсенала. Эта замена более чем адекватная. В этом случае Фабрегас забивает достаточно часто. И вот и в финале чемпионата мира клубного в Токио он забил. И вообще по игре было не очень понятно, что же собирался Сантос противопоставить ажурной игре Барселоны. За последние 5 лет именно европейские клубы выигрывали этот чемпионат.
Об успехе Барселоны говорил спортивный обозреватель «Радио Свободы» Алексей Кузнецов. Барселона завоевала в минувшем сезоне все главные международные клубные трофеи, а сборная Испании, чемпион мира и чемпион Европы возглавляют мировую табель о рангах. Почему именно испанский футбол переживает в последние годы такой расцвет? На каком уровне в Европе и мире находится российский футбол? Эти темы я обсудил с футбольным обозревателем газеты «Спорт-экспресс» Борисом Богдановым.
Ну, у Барселоны, вы знаете, вот, наверное, секрет в том, что там как-то все вот вместе сошлось, и очень хороший состав, и то, что играют воспитанники в основном собственные. Трудно объяснить, вот как можно так играть в футбол, когда смотришь на них, потому что ну, они играют совершенно как-то идеально. Вот. Сборная Испании, в общем, тоже там много игроков, во-первых, той же Барселоны. Во-вторых, как-то тоже вот сошлось все в одно время вот, вместе, понимаете, и получился вот такой продукт, конечно, совершенно удивительный.
Так часто бывает в футбольной истории, чтобы все сходилось. Вы припомните хотя бы короткий период какой-то вот такой ощутимой, видимой национальной доминации?
Именно вот если говорить о национальной доминации. Вот во времена, когда еще, скажем, за немецкие команды играли немцы, за голландские команды играли голландцы, да, когда не было вот этой пестроты такой, да, вот были же времена, когда, скажем, Аякс там 3 года подряд там доминировал в европейском футболе, или там Бавария немецкая, совершенно безоговорочное было господство такое. И тогда это можно было говорить именно вот о национальном доминировании, поскольку это были команды без легионеров, команды, укомплектованные своими игроками. Тогда это было именно вот так ярко выражено. Сейчас это не совсем так, потому что, ну, скажем, посмотрим на какой-нибудь Интер, да, итальянский, но зачастую там нет ни одного итальянца в составе. Нельзя говорить о том, что это именно вот так итальянская школа, просто удачно подобранная команда из многих стран, взяты хорошие игроки, из которых тренер создал очень хороший ансамбль.
Это вообще понятие национальная футбольная школа существует сейчас? Это актуально, на ваш взгляд?
Ну, мне кажется, да, вот Барселона это яркий пример, потому что, в принципе, испанские ребята молодые играют, и какие-то подключаются к ним люди, вот так, вроде того же Месси, которого нашли в Аргентине с мальчишкой, да, вырастили из него игрока. Там выстроена вся вот пирамида, начиная от детских команд и кончая первой командой, да, она все строится по одному и тому же принципу. Люди вот уже с молодых ногтей знают, что такое играть в барселонский футбол, и переходя с уровня на уровень, они просто совершенствуют его.
А школа русского или российского футбола существует сейчас? Стиль российский футбольный?
Мне кажется, трудно говорить о нашем футбольном стиле. Пожалуй, что нет. Было все время можно было говорить о школе там киевского «Динамо», скажем, в советское время. Можно было говорить о школе там тбилисского «Динамо». Имеется в виду стиль вот, игры какой-то характерной. Узнаваемость была такая, да?
У «Спартака» была такая узнаваемость?
Пожалуй, было вот Бесков, потом Романцев. Был вот этот стиль «Спартака» узнаваемый, по которому многие сейчас ностальгируют, спартаковские поклонники, ну, которые сейчас уже не существует, наверное, он кончился.
Это связано с тем, что просто изменился футбол, вот вы говорили о глобализации всяких тенденций в мировом спорте, или нет просто игроков соответствующего уровня по разным причинам?
Дело, наверное, и в том, и в другом. Во-первых, не было такой текучки, как сейчас, когда приходят какие-то иностранцы, да, потом они уходят, приходят другие. В общем, происходит все время какая-то ротация состава. Вливаются представители разных совершенно футбольных школ в команду, приходят новые тренеры, которые начинают каждый строить, естественно, команду по-своему. Лобановский много лет работал с киевским «Динамо», там Романцев много лет работал со «Спартаком». Сейчас, в общем-то, наверное, нет такого, да, сейчас зависит от того, какой на данный момент имеется подбор игроков.
Судя по формальным показателям, сезон 2011 года для российских и клубных команд и сборной, в общем, успешный. Национальная команда квалифицировалась в чемпионат Европы, финальную часть, а два клуба лучших российских попали в весеннюю стадию Лиги чемпионов, и еще два клуба попали в Лигу Европы. Формальные показатели содержанию игры соответствуют?
Как известно, футбол справедлив, и, в общем, если та или иная команда выиграла, значит, она этого заслужила. Результат на табло. Удача то, что два наши клубы прошли весеннюю стадию Лиги чемпионов, хотя не думаю, что они там долго продержатся. Пока это для нас почти потолок. Сборная, да, вышла с первого места из группы. Это хороший очень показатель. Не во всех матчах ее игра нас устраивала по качеству, да, по уровню своему. Тем не менее, раз она попала в число 16 лучших в Европе, значит, это справедливо. Другое дело, что всегда хочется большего. И на Европу мы уже попадали. И в Лиге чемпионов весну проходили, но недалеко очень, да. Вот, скажем, на Европе в 2008 году мы попали в четверку, да, дошли до полуфинала. Если сейчас хотя бы повторить этот результат, то тогда мы можем сказать, что мы действительно довольны своей сборной.
Еще 10 лет назад говорили о большой пятерке европейских национальных чемпионатов: Италия, Испания, Франция, Великобритания, Германия. Сейчас табель о рангах как-то изменилась. Где там Россия в этой связи? Чемпионат России по футболу 6-й, 8-й, 3-й в Европе по силе. Как вы считаете примерно?
Большая пятерка остается большой пятеркой. Я бы, может быть, говорил все-таки о большой четверке, плюс с некоторыми оговорками, может быть, французский чемпионат. А мы где-то там вот на подходе вот постоянно находимся уже какое-то время, да, вот в России вместе, там, скажем, с Португалией где-нибудь там, вот Голландией, на мой взгляд. Вот. Но это связано во многом с тем, что и инфраструктура несовершенная у нас, да, и народ на стадион как-то. Нельзя сказать, что Россия футбольная страна. Вот можно сказать, что Испания футбольная страна, Англия футбольная страна. Россию я все-таки не назвал бы футбольной страной в таком же смысле, как те.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», которую 19 декабря я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свободы» Михаилом Соленковым, были спортивные обозреватели Борис Богданов и Алексей Кузнецов. Завершился международный футбольный сезон 2011 года. Вот так обстояли дела в понедельник, 19 декабря 2011 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Лина Ширяева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить. На сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я считаю, что надо радикализировать события, и мы должны не бояться.
Около полусотни демократических активистов были обвинены в попытке захвата власти.
Смерть Вацлава Гавела – это не смерть политика, это смерть большой личности.
Это печальная новость. Это великий заслуженный человек. Его будет...